«Они нас проверяют», — коротко подвел итог Андеверс. «Уже видят, что мы стоим, но не знают, надолго ли. Им понадобятся часы, чтобы принять решение, что дальше, позволить нам двинуться, чтобы рвать конницы или начать осаду». «Мы не можем позволить замкнуться осаде». Ламерей неспокойно шевельнулся. «Для командира колесницы осада означала конец боя. Самое большее, он мог бы ссадить экипажи на землю и использовать их для латания дыр в обороне». «Мы не намереваемся. Через день мы будем подыхать здесь от жажды. Через два примемся пить собственную мочу. Мы так протянем еще немного, но не кони. Нам надо добраться до реки. Это каких-то 5 миль». Никто ничего не сказал, никто не фыркнул с издевкой. 5 миль. При такой скорости это 10 часов, при условии, что кочевники не станут давить сильнее. Дереко откашлялся. «А вы, колдуны, что скажете? Сумеете притянуть дождь? Призвать ветер? Сделать хоть что-нибудь?» Хас, все еще бледный и слабый, переглянулся с сестрой. Были они самыми старыми и самыми сильными шаманами в лагере Невхар, одними из опытнейших среди Верданно, одними из тех немногих, кто пережил резню, которую отец войны устроил для колдунов-фургонщиков при захвате Лиферанской возвышенности. Остальные шаманы были из молодежи, которую тайно обучали в лагерях на границе империи. Однако теперь брат с сестрой покачали головами. «Чтобы вызвать дождь с неба, которое не желает плакать, нам потребовалось бы 10, а то и 20 таких, как мы. Притом большинство наверняка заплатили бы за такую попытку жизнью. Кроме того...» — старый колдун казался обеспокоенным. «Наши умения, наши духи еще понадобятся. Там...» — он махнул рукой в сторону лагеря кочевников. «Собирается сила». «Жереберы!» — фыркнул командир пехоты. «Мы знаем, что они там есть». «Это не жереберы. Они умеют вырвать дух из тела и взнуздать через него силу, но сами-то они не слишком чувствительны к духам, находящимся вокруг. Зато там, Сахрендей...» Хас сплюнул на землю. «Тянут за собой духов предков, тех, кто не ушел в дом сна, и строят из них сторожевой кордон вокруг своего лагеря. Только вот что-то там изменилось, что-то там собирается. О, белым копытом клянусь, это словно разговаривать о красках с дождевыми червями». «Хватит, Энлейд». Когда Андевер сделал такое лицо, Дереко даже мысленно не мог назвать его отцом. Откашлялся и сплел руки на груди. Все уже знали эту стойку, сейчас будут отданы приказы. «Пока что на нас нападают только всадники Кихдару Кредо. Эти вшивые ублюдки Аманова Красного даже не показались. Мы не знаем, от чего так, но тем лучше. Кочевники сделали ошибку, пренебрегши нами, но за это наступит расплата. Мы все время отходили влево, и теперь находимся где-то в миле от вершины, которую держат наши колесницы. Их командир прислал мне весть, что там, выше, ветер развеивает пыль, и все видно на сотни ярдов. Мы поворачиваем, движемся влево и идем, чтобы занять тот холм». Установилась тишина. Они повернулись влево. Вот так просто, весь проклятущий, насчитывающий несколько тысяч фургонов обоз. Когда-то они тренировали такое в Миекхане. По этому приказу фургоны останавливаются и разворачиваются в одну сторону, а караван может сменить направление пути или даже развернуться, не двигаясь с места. Но несколько тысяч фургонов, да в этой проклятущей пыли, да еще и с кочевниками на загривке. Ламерей первым понял, что это значит. «Когда мы ударим?» Кузнец глянул на него и скривил губы в странной ухмылке. «Вы не ударите. Я не потеряю 1000 колесниц, чтобы дать нам 1/4 часа, а то и меньше. Нас заслонит пехота». Вамовес Баверах поправил шлем, улыбнулся, словно чуть обеспокоенный. «Так, как мы уговаривались?» «Да. Ты отдал приказы?» «Конечно, отряды готовы». Авеаверох Мантор переводил взгляд с одного на другого с таким выражением, словно не до конца понимал язык, которым те пользовались. «О чем вы?» «Оставим за собой пехоту. 2 4-угольника по 1200 человек. Укрепленные щиты с пиками и арбалетами. Так, как делают мейканцы». Ламерей засопел, склонил голову и на миг казался быком, готовым к атаке. «Спроси их лучше, сколько солдат они потеряли, прежде чем поняли, что конница делает из такой пехоты мишень для своих стрел?» «Лишь когда пехота пытается выиграть битву. А мы ведь желаем только слегка сдержать врага, так, чтобы успеть сделать разворот и выровнять строй. Потом снова заберем их. Когда будем повыше, спустим с цепи твои колесницы. Потому волны должны быть наготове. И вы, колдуны, тоже. Начинаем на 4 коротких. Они ошиблись, когда отнеслись к нам легкомысленно. Легкомысленность — это величайший грех на поле битвы. Ты вынудил их остановиться, мой сын. Но, похоже, они все еще относятся к нам легкомысленно. Седоволосый старик расселся на вырезанном из темного дерева стуле и из-под приспущенных век смотрел на заполняющий долину облако пыли. Выражение лица у него было таким, словно он в силах проницать туманную взвесь, все еще заслонявшую окрестности, несмотря на то, что отряды всадников, причесывающих сухую траву, прекратили свой труд. Нескольких атак, разбившихся о стену бронированных фургонов, хватило, чтобы остудить запал самых горячих голов. Теперь воины вольных племен нуждались в смене тактики. «Мы не захватим лагерь легкой конницы, отец. Стрелы дротиков не хватит...» Кихдар Украда заикнулся, поскольку Явенер, отец войны, да пожрут паршивые стервятники его гнилое нутро, всматривался в него со странной улыбкой, словно выслушивая жалобы раздраженного подростка. «Сколько колесниц ты отобрал?» Это был хороший вопрос, на который Дар Украда и сам пытался себе ответить. 7, 8 сотен. Явенер не нарушал данного слова. Если говорил «дай мне это, а не то я заберу у тебя то», надлежало сделать все, чтобы это отдать. «Где-то 7,5 сотен».
«Значит, ты уже близок. Как думаешь, что они теперь сделают?»
«Пойдут дальше вперед. С той поры, как они выступили от Олика, от им не попадался ни единый источник, река или колодец. Они должны добраться до воды».
«Да, сын, но к воде ведет вовсе не один путь. Зачем я приказал отобрать у них зрение?»
Ответ на этот вопрос снизошел на него словно откровение.
«Чтобы они пошли другой дорогой?» «Точно. В месте, где они находятся нынче, можно выкопать колодец. Много колодцев, которые быстро наполнятся, потому что дно долины ниже уровня реки. Может, они не знают об этом, потому что никогда им не приходилось рыть колодцы для такого количества людей и животных. А может, они слишком уверены в себе и полагают, что доберутся до реки, несмотря ни на что. Это не имеет значения. Важно лишь то, что теперь они свернут налево, а мы не станем им в том мешать. Пусть займут позицию на взгорье, где могут выкопать хоть 1000 колодцев, но не доберутся и до капли воды».
На миг он смотрел на старика, отца войны, сердце и душу вольных племен, ненависть и презрение, которые он чувствовал, когда Явенер приказывал ему раз за разом бросать в атаку лучших людей, исчезли. «Этот сукин сын, пусть он лучше подохнет от старости, и храни меня все боги с самим Галегом во главе от того, чтобы встать когда-нибудь против него на поле боя».
«Что теперь, отец? Мы позволим им отступить?» «О да, хотя и не безнаказанно. Взгляни».
Пыль медленно опускалась, а первое, что показалось из нее, был 4-угольник пехоты шириной ярдов в 200.
«Они заслоняют спину щитами пехотинцев».
Старец улыбнулся почти благодушно.
«Убей столько, сколько сможешь».
Вокруг треножника начала собираться толпа. Кочевники подходили, осматривали лежащие в пыли головы, смеялись и шутили. Никто не пытался приблизиться к ней. Нескольких наиболее любопытных прогнало ворчание одного из стражников. Кейла должна была прожить так долго, чтобы насытить жажду мщения своего хозяина. Красный туман, затянувший края ее поля зрения, разросся, охватил ее коконом равнодушия. Важно было лишь одно — медленный вдох, медленный выдох, боль. Не дышать глубоко, не плакать, не жаловаться. И помнить, время от времени поднимать голову и глядеть в сторону долины, туда, где из-за туч пыли как раз начинает проступать большой движущийся город, упорно взбирающийся вверх по склону. Потому что, если она слишком долго висела с опущенной на грудь головою, старший из стражников тыкал в нее тупым концом копья, пока она не начинала покачиваться, как окровавленный маятник, а толпа вокруг взрывалась коротким смехом. Крюк, в который он попал прежде, разорвал тело и почти выскочил из раны. Горячая кровь стекала по коже, у ног ее натекло уже с небольшую лужицу.
Даже захоти, Кейла не сумела бы уже заплакать. Просто не было сил. Несколько подростков бегали вокруг треноги, покрикивая и попинывая одну из голов, которая уже утратила всяческое сходство с частью человеческого тела. Остальные, главным образом женщины и старики, таращились на долину, карабкающиеся наверх обоз и клубы пыли, встающие за ним. Не просто было там различить хоть что-то. Порой мелькал какой-то отряд всадников, иногда взблескивало железо. Однако похоже было, что сикохландийцы не могут приблизиться к каравану. Больно, 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 больно! Это не имело значения. Никакой героизм, жертвенность или безумная отвага не спасут эти фургоны. Пока что Вердану противостояли лишь одному из сынов войны, к тому же ослабленному, и при этом беспрестанно отступали. А ведь у Сахрендеев в два раза больше всадников, чем у Кихдару Кредо, а есть еще Явенир и его молнии. Этот караван погибнет, а после него и остальные. Им не следовало возвращаться. От пинка голова покатилась по земле и остановилась у Кейлы под самыми ногами, в черной луже, глядя на нее единственным глазом. Из приоткрытого рта высовывался распухший язык. Ворчание охранника отогнало мальчишку, который пытался подкрасться к ней. Вся группка смотрела на лежащую голову, потом кто-то из них засмеялся и принялся пинать следующую. Кейла отвела взгляд от избитого лица и посмотрела на поле битвы. От реки как раз подул ветер, закрутил серый туман, разодрал его и понес на запад. Из пыли показались два больших, окруженных стеной из щитов четырехугольника пехоты в кольце всадников. А на самом деле в полукольце, поскольку пехота медленно отступала, неким чудом удерживая строй и не допуская, чтобы расстояние между ней и прикрывающими караван фургонами было больше 50-60 ярдов. Каждый отряд конницы, оказавшийся в этом пространстве, нашпиговали бы стрелами, а потому кочевники нападали на пехоту лишь с трех сторон, били из луков и бросали дротики, но не пытались перейти к прямой атаке. Щиты пехотинцев были почти 6 футов высотой и с вырезом справа, что делало возможным стрельбу из арбалета, а потому пешие отряды яростно отстреливались, удерживая кочевников на дистанции. За линией щитов виднелся лес пик, рогатин и гизарм, готовых к бою. Но пока что не походило на то, чтобы они могли пригодиться. Конница, хотя и многочисленная, не атаковала напрямую, довольствуясь залпами из 1000 стрел, взлетавших словно тучи серых птиц и бьющих внутрь четырехугольника. Линия стоящих за щитоносцами пикинеров время от времени покачивалась, но удерживала строй. Как и весь четырехугольник, что медленно, шаг за шагом отступал вслед за караваном. Выглядело так, что ни одна из сторон не получит превосходства. Ни пехота не сумеет заставить конницу броситься на утек, ни конница не сможет сломать ее строй и вырезать бегущих в панике фургонщиков. Только вот кочевники не впервые сражались с такой пехотой. Кейла увидела, что готовится чуть в стороне, там, где недавно уничтожили колесницы, и невольно горько улыбнулась. Нам нельзя было возвращаться. Вдох. Больно. Она подумала, стоят ли среди тех пехотинцев Рукхерт и Детмон, и обождут ли их духи ее на дороге к дому сна. Очень не хотелось ей идти в одиночестве.